Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша рубрика «Гость в студии». Я с удовольствием представляю мою сегодняшнюю гостью. Это доктор медицинских наук, профессор Наталья Львовна Кузнецова.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья Львовна. И я еще хочу добавить, что сейчас Наталья Львовна возглавляет Центр амбулаторной хирургии, травматологии и восстановительного лечения.
Да, совершенно верно.
Ну что ж, начнем, наверное, все-таки вот с профессиональной деятельности, а потом уже подберемся к другим нашим темам.
Хорошо.
Наталья Львовна, мне бы хотелось все-таки начать с того, с чего вы начали вашу деятельность, вашу профессиональную деятельность. Как это все происходило? Врач-травматолог, я так понимаю, да, ортопед?
Да, да. Я закончила институт, как все наши. Свердловский он в то время назывался, Государственный медицинский институт, в 1977 году. И вот с того времени работаю до сегодняшнего дня. С самого начала, после окончания института, я осталась работать на кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии и, пройдя первичную специализацию, стала работать старшим лаборантом. Старший лаборант кафедры – это человек, который… Кроме того, что он оказывает лечебную помощь как врач, он выполняет обследование больных, исследует кровоток, работу головного мозга, как работают руки, ноги. Вот этим всем я занималась не так долго. Затем я стала ассистентом кафедры травматологии и начала уже преподавать студентам. Надо сказать, что меня привлекали к преподаванию даже тогда, когда я только-только закончила институт, вот поэтому вот столько лет…
Да,
и начинала с преподавания, и начинала с того, что у нас рукодейственный предмет. То есть я дежурила много, я оперировала с самого первого дня, палаты вела, так что вот это все начиналось с самых первых дней. Потом я защитила спустя несколько лет кандидатскую диссертацию, проучившись и закончив в заочной аспирантуре на нашей же кафедре. Затем стала доцентом кафедры и долгое время работала доцентом кафедры. В общей сложности до завершения докторской диссертации все это время, 20 лет, я отработала в 24-й городской клинической больнице. Очень мне нравились операции по хирургии кисти, это было основное. Дальше вот в течение последних 5-10 лет работы в 24-й больнице, это как раз вот операции плановые, неотложные операции на кисти. Затем, уже тогда, когда я защитила диссертацию, я проработала в течение нескольких лет главным травматологом городского управления здравоохранения. И в этот период времени нам удалось всем главным врачам, специалистам-травматологам, заведующим травмпунктами создать ту систему неотложной и плановой травматологической помощи, в которую вошли и скорая медицинская помощь, и Министерство социальной защиты населения Свердловской области, так как мы стали заниматься реабилитацией инвалидов, создали тогда замкнутую систему оказания помощи, которая, по сути дела, вот и
действует,
есть. Да? Да, специализированные бригады скорой помощи.
И сейчас работают.
И сейчас работают, да. И сейчас
это на базе?
Это на всех базах,
на
без
всех
исключения
базах.
Города нашего Екатеринбурга. После этого меня пригласили вернуться в 23-ю городскую клиническую больницу, и мы созидали ее вместе с замечательным главным врачом Павлом Васильевичем Елфимовым и всеми теми заведующими, которые как грибы народились в специализированных отделениях, которые были поэтапно созданы, и челюстно-лицевой хирургии, и офтальмологической помощи, и лор-помощи, нейрохирургии, травмы груди, живота. То есть все многопрофильные, огромные такие отделения в своем составе, напоминающие институт Склифосовского в миниатюре. Вот, по сути дела, такой вид оказания помощи, который тоже работает до сегодняшнего дня. Там я тоже отработала 11 лет. После чего меня пригласили в Институт травматологии и ортопедии имени Чаклина, и я проработала почти 4 года в качестве заместителя директора по научной работе. Mm-hmm. И вот сейчас, уже последние 2 года, я перебралась и заведую вот этим центром амбулаторной хирургии, травматологии и восстановительного лечения. То есть вот сейчас уже, вот последнее время, я работаю как раз вот, делаю то, от чего я, собственно говоря, с чего начинала. Я занимаюсь лечением больных.
И занимаетесь вы лечением больных, как вы уже сказали, 38 лет.
38,
да? 38 лет. 38 лет, это солидный стаж. Ну вот о профессиональной деятельности мы с вами поговорили, но я знаю, Наталья Львовна, что вы человек верующий.
Да, это действительно
верующий
так.
Человек. У вас есть духовник, это отец Николай Бердюгин.
И отец Георгий Викторов.
Георгий Викторов, это клирики Александра Невского, Новотихвинского женского монастыря. Ну, мне бы вот хотелось, знаете, о чем поговорить? Конечно, не может не сказаться вот ваша вера, ваше отношение к вере, к церкви, не может не сказаться на вашей профессиональной деятельности. Ведь отношение у медика и вообще у любого человека, который верит, у него отношение к своему делу меняется. Да?
Да.
Вот как вот вы считаете, вот вы чувствуете это, вот насколько изменилось ваше отношение к работе, к служению? Вот вы правильно говорите, что служение, да?
Да, да. Да, я,
вот
это слово,
главное,
я
да?
это слово начала воспринимать применительно к себе как раз в тот период времени, когда меня пригласили стать главным травматологом города. Я несколько раз отказывала Сергею Александровичу при всем этом
Акулову
при всем том, что мы прекрасно бок о бок с ним работали, и я считаю, что как организатора здравоохранения он меня скультивировал самым лучшим образом. Я благодарна ему искренне за все то, вот, что он дал мне в тот период времени, именно и как человеку, и как профессионалу, и как специалисту. То есть неоценимо. Но тем не менее, я не хотела там работать. Я не видела себя организатором, я
чиновником.
Не видела себя чиновником, да. Я занималась до этого лечебной работой и никак не воспринимала свою будущую деятельность. Но потом я поняла, что самостоятельное решение я это принять не могу. Я пошла как раз к отцу Николаю Бердюгину и говорю, вот вы знаете, вот так и так. А он мне говорит, матушка, вы хотите избежать испытания властью, так вот этого делать нельзя. Пойдемте-ка, я вас благословлю. И будете вы служить. И вот с этого момента я это как-то очень близко приняла к сердцу. И я считаю, что вот с того времени я как раз служу.
Угу. Служение вот уже.
Да.
Не просто вот так
да.
медицинское,
да.
так сказать,
да.
оказание медицинской
да.
помощи, а это служение человеку, да?
Да. Именно вот так я и воспринимаю вот с того периода времени свою всю работу по специальности.
Вот о том, как складываются отношения с духовником. Вы постоянно с ним, так сказать, общаетесь, вот, с духовниками с вашими, и с отцом Николаем, и с отцом Георгием?
Да, с отцом Георгием мы общаемся совершенно постоянно, то есть я исповедуюсь и причащаюсь, как любой православный человек, и у меня бывают периодически вопросы, мы беседуем. С ним, да, то есть
возникают какие-то
проблемы
вопросы, да?
Я сразу советуюсь, безусловно, безусловно. Я прошу благословения и на поездки, и на какие-то дела свои. То есть здесь я веду себя как самый обычный православный человек, как все.
Как и положено.
Как
да?
и положено, да. И отец Николай выслушивает меня, молится тоже за всю мою семью и за меня, и помогает мне также и советом, и поддержкой духовной, и я чувствую, что они меня прямо вот с двух сторон придерживают духовно и помогают мне, безусловно, безусловно.
А он сказал, помнится, вот вы рассказывали перед тем, как вот мы начали с вами разговаривать, он сказал, что помолится за вас. Это когда он сказал, что помолится за вас?
Да.
Ну, это всегда, конечно, но я думаю, что всегда это происходит. Но вот какой-то был такой случай.
Совсем недавно у меня был случай, когда я должна была принять решение, еще не видя человека, не видя больного, и я знала, что его на следующий день ко мне привезут. И я понимала, что это сложный случай, и я не должна была ошибиться ни в диагнозе у пациента, ни в выборе дальнейшей тактики ведения. Там был вопрос очень серьезный, судьбоносный, скажем так, для больного. Угу. Вот так. И я понимала, что права на ошибку у меня нет. И я позвонила отцу Николаю и говорю: отец Николай, у меня вот такая ситуация. Он сказал, что: Наталья Львовна, идите спокойно завтра на работу, я обязательно помолюсь Сергею Радонежскому, и помощь у нас с вами будет. Поэтому я вот с этим облегченной душой я и пошла дальше на работу.
И как?
Все, что возможно, мы сделали.
Да? Угу. То есть вот общение с духовниками, оно дает как-то духовную такую силу, да, получается?
Я думаю, что да, потому что за столько лет работы человек должен уже, наверное, я так думаю, что человеку трудно уже видеть этих больных, они изо дня в день, они идут, а у меня контингент совершенно особый, очень много пожилых людей, очень много людей с болью, и они перекладывают на меня эту боль. И когда изо дня в день...
Когда складывают эту боль,
эти проблемы, эту печаль. То есть у меня совершенно специфический контингент идет из года в год. И я думаю, что если бы я не имела бы поддержки вот такой и укрепления в вере, да, я думаю, что я эту ношу не потянула.
Или бы просто превратились в такого, знаете,
ну, формалиста.
Врача, формалиста,
да.
Который,
да,
оказывает формально.
Думаю,
вот,
да.
Существует же такая категория,
думаю,
что,
да,
скрывать там, так сказать, существует такая категория врачей, которые, ну, знаете, он как-то, они как-то запахнуты, они не,
да,
вот приходишь к ним и чувствуешь, что вот нету соприкосновения,
закрыты
они. Они тебе выпишут таблетки, они там, да, скажут, что делать, но как-то вот душевно, угу, такого вот общения, которое хочется часто очень пациенту, да, не случается.
Я всем больным говорю: я лечу вас, каждому говорю. Я эту фразу говорю каждому больному. Я лечу вас до выздоровления. Не тогда, когда вы считаете, что вы можете пойти, а тогда, когда я считаю. Потому что после наших операций восстановительный период идет до полугода. Вот тогда, когда уже и голова...
Угу.
Через приходит, да, идет. Приходит в содружество с его телом, угу. А это период очень долгий, когда он осознает себя уже вне болезни, а не внутри ее. И поэтому некоторые больные избегают, и я не знаю результата, но, как правило, мы названиваем этим больным, мы интересуемся ими, мы каждого опрашиваем, как он себя чувствует, мы их активно принуждаем продолжить лечение. То есть не они к нам, а мы стараемся каждого из них добиться все же того положительного результата. Очень хочется. Не все откликаются. Многие больные все равно погружаются, ну, то есть часть больных погружается в болезнь. Они не все доходят до нас, не все возвращаются. Часть сидит найти где-то лечение на стороне. Ну, угу. Это как всегда. Угу. Но львиную долю пациентов мы несем на себе ровно до тех пор, пока они уже не нуждаются.
Не выздоровеют.
Да.
Да?
Да.
Угу. А что вот вы, как верующий врач, врач, ну, совершенно особого все равно склада. Верующий врач – это врач особого склада, мне кажется. У вас есть какие-то особенности, вот так сказать, какие-то советы вы даете? Или вы как-то вот пытаетесь, так сказать, человека, может быть, видите, что он неверующий, может быть, как-то настроить его на веру? Ведь случается же такое, наверное, да, желание возникает, и как откликаются на это больные? Или не откликаются?
У меня есть примеров несколько, но особенно показателен, вот на мой взгляд, пример молодого человека, с которым жизнь меня связала вот 7 лет в неотрывном режиме. Мы с ним до сих пор продолжаем общаться по телефону, я принимаю в нем участие, он звонит мне практически, ну, разве что не 2 раза в неделю. То есть вот до сих пор. У него тяжелый диагноз рассеянного склероза. Он был совершенно неверующим человеком, когда мы дебютировали нашими отношениями. И я лечу его вот все эти годы. Я являюсь его лечащим врачом по тем нашим особенностям его заболевания, которые наши ортопедические элементы той
то есть
патологии.
Там есть патология.
Там есть и наша составляющая к этому заболеванию, да, безусловно. И я в свое время, когда он пришел неверующий, жесткий, эгоистичный, тяжелый, он сам себя вспоминает с ужасом, я...
Другой совсем.
Другой,
нежели
страшный человек тогда, просто страшный, погруженный вот в свои какие-то внутренние страсти, проблемы. И я тогда очень быстро попросила его, чтобы он связался с Сергеем Евгеньевичем Вагулкиным. Да, и вот Сергей Евгеньевич, отец Сергий, как раз принял в нем прямое участие и был его духовником много лет, вот пока он был здесь с нами в нашем городе. Вот, и вот тогда, вот такой двойной тягой, мы его активно лечили. Отец Сергий лечил свою составляющую, а я со свою. И у нас был длительный период ремиссии с мальчиком. Вот.
Он сейчас молодой человек.
Молодой человек, да. Да. Но и тем не менее, сейчас он несколько хуже себя чувствует. Но я тоже надеюсь, что это временный вот такой вот период его жизни. И очень хотелось бы. Но самое главное, он осознает себя внутри веры. Вот это очень важно. Очень важно.
Он почувствовал, что да, это ему помогает, да,
да, да,
и да. Он верующий человек.
Он сейчас, я считаю, верующий. Что он человек верующий, да, да. Вот, вот такой пример есть.
Да, действительно. А иногда закрываются люди, не хотят все-таки вот прислушаться, да, к советам верующего.
Вы понимаете, врача. Да вот на советы-то я права-то не имею.
Не имеете
Нет,
права?
Нет, я не имею права, я не являюсь духовным лицом. Я, когда лечение проходит достаточно тяжело, если передо мной откровенно верующий православный человек, это видно сразу. Угу. И я им говорю, если они идут на операцию, я говорю, попросите благословения для себя, и для меня, как для вашего оперирующего хирурга, помощи хирургу в руку.
Угу.
Там все просто. Он и я, мы дальше связаны вместе.
С работничеством.
Да, и здесь все просто. А есть люди, когда по какой-то неведомой мне причине лечение затягивается, тяжелее идет, чем у остальных пациентов, те же руки мои, та же голова. А я не могу помочь больному. Я задаю один единственный вопрос. Человек, я спрашиваю, вы верующий человек? Если человек оказывается неверующим, я не продолжаю общение на эту тему с человеком. А если человек говорит, да, я верующий, то у меня единственный совет – обратиться к тому батюшке, с кем он обычно бывает связан, с тем, чтобы вторая составляющая у нас
духовная
в человеке помогла бы нашей телесной сущности.
Нашей телесной болячке, да, вот этой вот. Ну, понятно, понятно ваше отношение. Скажите, пожалуйста, Наталья Львовна, вот очень хочется узнать, а вот с чего, собственно говоря, вот эта вот дорога к вере, дорога к храму, собственно, с чего началось это все?
Надо сказать, что я всю школу, времена такие были много лет назад. Я была человеком откровенно неверующим, даже, я бы сказала, воинствующим атеистом.
Ну, тогда...
Да, да, многие такие были. Но я ездила в гости к своей любимой тетушке в Санкт-Петербург, куда я езжу сейчас, и очень ее люблю. Она, слава богу, ныне здравствующая, это моего папы.
Это сестра вашего папы.
Моего папы, да. Вот, и я туда ездила, и она была и остается глубоко верующим человеком, и она пошагово сначала воинственность преодолела в этом направлении, а потом как-то так незаметно, пошагово привела меня к вере, и я, собственно говоря, Санкт-Петербург для меня и в этом отношении тоже родной город, потому что крещение мое произошло именно там.
В Владимирском храме.
В Владимирском храме, да.
Тетушка жива?
Да, слава Богу.
Слава Богу, жива. Ну, наверное, молитвами тетушки. Наверное, все-таки это было.
Думаю, да? Что
она
да.
Молилась
Думаю,
за
что
вас.
Да.
Она вас любила?
Она сейчас любит меня, сейчас молится за меня.
И сейчас, я думаю, уверена, да, что да, да, так оно и есть. Потому что работа у вас непростая, работа у вас с людьми.
Да.
Как вот преодолеть всяческие испытания и страсти, и всевозможные нестроения. То есть без молитвы это, наверное, вряд ли удается.
Да.
Удастся. Ну, и понятно, что, ну, что я буду задавать вопрос, ну, ходите ли вы в храм? Конечно, ходите.
Не так часто, как хотелось бы, и все время каюсь в том, что не так часто, как хотелось бы. Вот, я понимаю, что занятость моя никак не оправдывает меня в этом направлении, в этом отношении, да, ну, и по мере сил, конечно, стремлюсь.
Ну, это тот Александр Невский
да,
храм,
да?
Да,
да.
К красавец, который сейчас возродился из пепла, как феникс. Да, замечательный храм я тоже была. У меня такое там вот ощущение, знаете, вот какое-то необыкновенное чувство. И даже не дело не в роскоши, не в том, нет, что нет, там такое убранство, а именно вот в какой-то вот такой намоленности, в духовности. И, очевидно, там батюшки тоже такие вот какие-то преданные служению своему. Ну вот, еще бы хотелось, конечно, услышать о ваших родителях. Что это были за люди? Вот вы рассказывали о маме, о папе, папа.
Да. Папа у меня всю жизнь проработал на железной дороге. Начинал он с Тюменского отделения железной дороги, и пошагово он рос, он стремился тоже, чтобы свое дело он делал хорошо, и пошагово он дорос до должности заместителя начальника Свердловской железной дороги, много-много лет работал на этой работе. Вот. А мама моя была стоматологом и всю жизнь проработала в медсанчасти завода Калинина. В одном единственном месте всю жизнь. Mm-hmm. Лечила там работников.
Папа был верующий человек?
Они оба, к сожалению, были неверующими людьми практически всю жизнь. И папа, я считаю, что вот уверовал только в самом последнем году своей жизни. Мы с ним много беседовали на этот счет. И когда он тяжело стал болен, и последний год я весь год была с ним вместе, и мы этот путь с ним вместе шли, много операций перенесли с ним. И вот это был тот год, когда он умер все же верующим человеком.
Угу. Как вы сказали, с иконкой.
С иконкой под подушкой.
Под подушкой.
Да.
Наталья Львовна, знаю, что вы доложили мне, что вы стихи пишете. Вот хотелось бы, чтобы вы нам почитали. И причем такие вот веселые вы мне читали стихи, такие детские. Вот я бы хотела их послушать.
Детские.
И чтобы наши радиослушатели тоже их послушали.
Хорошо.
И про радугу, и что-то еще.
Прочитаю. Угу. Я прочитаю два стихотворения. Угу. Они действительно детские. Надо сказать, что они написаны мною вместе с внучкой. Mm-hmm. У меня есть 13-летняя внучка. Mm-hmm. Так вот, это наше совместное творчество. Итак, первое стихотворение про радугу. Где-то ходят за окошком фиолетовые кошки. И, шагая по дорожкам, все играют на гармошке. Рядом с ними, очень синий, едет конь в автомобиле, и, бибикая прохожим, он смешные корчит рожи. Поросята, как близняшки, все одетые в тельняшки, нежно-голубого цвета, дружно заняли карету. А зеленые мартышки, позабыв надеть штанишки, поскакали друг за другом в чехарду играть за лугом. Ярко-желтый попугай покататься сел в трамвай и, объехав целый свет, возвратился на обед. А оранжевый цыпленок, только выйдя из пеленок, из коробки сделал сани и поехал на свидание. Красный волк в рубахе красной, очень дикий и ужасный, ждет свою подружку в шапке, ей при встрече машет лапкой. В небе радость, в небе солнце, в небе все вокруг смеется, и рука в руке дуга, в небе ра-ду-га.
Замечательно. Веселое стихотворение. Цветное.
Такое. Цветное. Угу. Радужное.
Радужное такое. Спасибо вам. Еще что-то хотите?
Еще второе стихотворение тоже такое же жизнерадостное, но немножко трагичное. Чуть-чуть. Кто под дверью плачет горько? Это бедный песик Борька. У него ни сесть, ни встать, неприятности опять. Чуть заря в окно заглянет, он потянется и встанет. И стремглав летит служить и хозяина будить. В ухо нежно он подышит, нос поскуливая лижет, а хозяин не встает и по попке больно бьет. Борька носит ему тапки, кость чулок, бумаги тряпки, а хозяин, взяв за холку, носом тычет в мусор долго. Как на улице узнать, кто захочет вдруг напасть? Чтоб хорошей быть защитой, надо выглядеть сердито. Шерсть на Борьке дыбом встанет, всех прохожих он облает, но глядит хозяин строго, гонит прочь домой с дороги. А зачем тот жирный кот у хозяина живет? Все то лень, то неохота, не выходит на охоту. Но ленивец взят на руки и мурлыкает от скуки. Ну а Борька, как ни глупо, но лишен тарелки супа. И под лестницей вздыхая, спрятав в лапы мокрый нос, спит, за преданность наказан, одинокий верный пес.
Да, трагический.
Трагический финал.
Немножечко трагический такой стих, но ничего.
Ничего.
Все равно. Всяко бывает в жизни, да. Правда? Бывает и радуга-дуга, бывает,
да,
и
вот бывает
такое неприятие, вот так сказать.
Да.
Да. Но, вы знаете, вот мне бы хотелось, наш разговор где-то вот приближается уже к концу, мне бы хотелось, чтобы вы почитали стихотворение, какое вы подготовили к нашему сегодняшнему разговору, тем более, что сейчас вот и время такое, оно немножечко прошло уже, но тем не менее, Покров Пресвятой Богородицы, мы, для нас на Руси это всегда, для верующих людей, это такой замечательный, очень такой, знаете, жданный праздник. Покров Пресвятой Богородицы. Мы все под покровом Пресвятой
Я очень люблю и молитву.
А знаете молитву эту?
Вот, я ее читаю ежевечерне, очень ее люблю.
Да?
Да. И вот как раз стихотворение написалось к этому празднику. Теплый вечер, тихий вечер, нежно сказку затевает, тело дремлет, отдыхая, лишь душа покой не знает. Тихий вечер, потихоньку все заботы отпускает, мысли тоже спать ложатся, лишь душа покой не знает. Теплый вечер, тихий вечер, кружевом накрыв чуть слышно, лишь душа под покровами видит, чувствует и слышит.
Очень такое душевное стихотворение. Чувствуется, что для вас Пресвятая Богородица очень много
значит.
Значит, да. Вот скажите, пожалуйста, знаю, что у вас две дочери, да?
Да.
Вы хотели бы, чтобы вот такая ваша линия, медицинская линия, такая семейная, она продолжалась? Дочка старшая?
Старшая дочь у меня тоже травматолог.
Тоже травматолог.
Зять старший, ортопедический стоматолог. То есть как бы линия у меня продолжается.
Угу.
И это так, и много общих разговоров, и много общих как бы мыслей, идей, безусловно. С одной стороны, да. А с другой стороны, я как раз считаю, что люди же все разные. И далеко не все люди должны быть врачами. И часть людей, может быть, они родились для чего-то другого. И совершенно несут другие жизненные акценты, и, может быть, их труд совершенно и не должен быть связан с медициной. Поэтому я глубоко убеждена, что каждый идет свой путь. И поэтому, вот, например, те же внуки, когда будут выбирать свой путь, я не думаю, что надо оказывать какое-то хоть малейшее давление в эту сторону. Люди должны выбрать свою дорогу, чтобы потом никогда не говорить, что кто-то помешал им выбрать этот путь.
Но чтобы не помешало только им выбрать дорогу, храму свою избрать.
Да, безусловно.
Вот это самое главное.
Безусловно, это очень важно, и поэтому одной из своих самых основных задач я как раз и считаю эту задачу. Вот, и внучка со мною вместе, отец Георгий Викторов, ее духовный отец, и он ее крестный отец. И это ребенок, который просит точно так же благословения на все свои действия, поступки. Именно у него она исповедуется. Ее зовут Ярослава, но в крещении она Ирина, она названа в честь моей тетушки, вот той, которая привела нас к храму.
Замечательно.
И младший внук Ваня. У него тоже отец Георгий Викторов, крестный отец.
Тоже крестный, да.
Да, и Ванечка регулярно раз в неделю причащается, он еще маленький.
Сколько?
Два года.
Замечательно. Знаете, будем заканчивать нашу сегодняшнюю встречу, наш сегодняшний разговор. Вот что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям, Наталья Львовна?
Вы знаете, я думаю, что мы сейчас живем с вами все в непростое время. Надо сказать, что, наверное, в России не было времен простых. Мы живем в такой стране, где все времена были непростыми. И этот период тоже какой-то такой непростой. И вот это период, когда люди не должны озлобиться, они не должны перестать верить, они должны, может быть, даже сплотиться еще больше. А чтобы сплотиться больше, они должны держаться все же духовно, держаться за руки духовно. И тогда я думаю, что у нас все получится. Вот так.
Спасибо вам большое. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что это была рубрика «Гость в студии». Сегодня в нашей студии была доктор медицинских наук Наталья Львовна Кузнецова, профессор, врач, травматолог, ортопед, который сейчас возглавляет Центр амбулаторной хирургии, травматологии и восстановительного лечения. Мы сегодня говорили и о профессионализме, и о профессиональном пути, о пути к вере, к Богу, и о творчестве говорили, о семье. Спасибо вам большое за этот рассказ. Приходите к нам еще.
До свидания. Спасибо. До свидания.
До свидания.